Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, этот час вещания «Радио Радонеж» традиционно отдает прямому эфиру. Сегодня мы предлагаем вам послушать в записи одну из программ, прошедших в прямом эфире нашей радиостанции.
Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире радио «Радонеж» Патрий Андрей Ткачев. У нас с вами есть некоторое время для того, чтобы побеседовать на вещи, надеюсь, полезные. Ну, во-первых, про студентов поговорим кратко. У нас есть храмы приходские, это понятно. Есть соборы кафедральные, храмы монастырские. Это тоже более-менее понятно. Какие храмы у нас есть еще? У нас есть храмы гарнизонные, если воинские части, если там есть храмы Божии, в которых священники служат, окормляя военнослужащих, а также жен офицеров, и детей их, и вообще всю прислугу, обслугу, и близлежащие села, гарнизонные храмы. Есть храмы больничные. Это уж совсем хорошо, потому что никогда так не вспоминает человек о Боге, когда его ждет операция, или у него кто-нибудь болеет. Больничные храмы собирают самую большую жатву кающихся душ. Люди каются перед смертью, люди благодарят после выздоровления, люди каются, когда кто-нибудь у них лежит на одре болезни. В общем, это правильно, это хорошо, это нужно, и это не подвергается сомнению. Есть храмы кладбищенские, что само собой разумеется, поскольку люди умирают, их нужно отпевать, их нужно предавать земле, сопровождая их умиленным молитвенным обрядом, который воздействует на души предстоящих живых, и сопровождает молитвы в мир и грядущий человека усопшего. Здесь тоже нет вопросов, поскольку смерть наличествует в мире, и смерть царствует, но не вечную, однако царствует, то это слова из Октоиха. Царствует смерть, но не вечную. Ну так вот, поскольку она не вечную, но хотя еще пока царствует, то фактом своего пребывания в мире и действием своим в мире, очевидным для всех, смерть воздействует на человека религиозно. Смерть могущественно заставляет человека задумываться о вечности, она сжимает сердце страхом, болью, печалью и так далее. И, как говорил Василий Васильевич Розанов, страх и боль жизни всегда будет сильнее интереса к жизни, а посему религия всегда побьет философию. То есть религия всегда первичнее. Итак, у нас есть гарнизонные, кроме приходских, кафедральных, монастырских храмов, есть гарнизонные храмы военные, есть храмы больничные, есть храмы кладбищенские. У нас есть еще студенческие и домовые храмы в университетах различных, но их у нас не так уж много. Вот в той стране, где я до недавнего времени совершал свое служение, в Украине, их вообще почти нет. Там кризисная ситуация с домовыми храмами в университетах, там их почти нет. Если есть где-то, то редко это исключение. Но вот очень важно, чтобы люди приходили к Богу от ума, а не только от боли. Потому что когда храм в больнице, это понятно, мы в храм приходим, потому что нам больно или страшно за родных. Здесь, так сказать, нет вопросов. Боль загоняет человека на молитву. Когда мы приходим в храм кладбищенский, тоже вопросов нет. Здесь нас скорбь разлуки загоняет в храм Божий на молитву. А если храм в университете, то нас гонит на молитву здесь уже не боль разлуки и не страх смерти, но знание, пытливость, жадность к постижению, стремление узнать суть бытия человеческого, смысл жизни его. Если храма в институте нету, в университете нету, в академии нету, то мы серьезным образом лишаем учащуюся молодежь глубинного постижения смысла жизни. Поэтому вот будущий праздник Святой Татьяны и праздник День студенчества, значит, я бы хотел, чтобы мы для себя помаркировали смысловым таким вот значением, что очень важно, чтобы человек, учащий теоретическую физику, молился Богу. Очень важно, чтобы человек, изучающий медицину, молился Богу. Ведь мы хотим ложиться под нож хирурга, который верит в Господа. Страшно ложиться под нож хирурга, которому нет ничего святого, и для которого ничего не свято, в том числе и ты, под ножом лежащий. Мы бы хотели, чтобы философы, психологи, социологи, экономисты, чтобы они все-таки включали Бога в расчеты свои, чтобы они считать-то считали, но понимали, что ты считай, мил человек, статистику, социологию производи, но ты допусти туда еще фактор Бога, некий штрих Господа сверху. И тогда все поменяется, там все будут другие расчеты, другие эти самые ценности, другие выходы. Исходные те же, но на выходе будут другие результаты. То есть отсутствие Бога в разуме – это очень опасная вещь. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, что за то, что люди не стремились иметь Бога в разуме, зато дал их Господь в неискусный ум творить непотребство. То есть все непотребства мира творятся из-за того, что люди не имеют Бога в разуме. Это первые главы послания апостола Павла к римлянам. Итак, подчимся иметь Бога в разуме, и кто из нас учится или учит детей, попросим Бога, чтобы Бог сделал так, чтобы всякий учащийся человек помнил, что есть источник премудрости Господь, и что от него подается человеку истинное знание, истинное ведение, истинный разум. Вот. А если этого нету, то рече безумный в сердце своем есть Бог. Вот начало премудрости – страх Господний. То есть нет страха Божия, нет премудрости. И на конце этого пути безумный говорит, в сердце своем нету Бога. Это уже конец безумия. Поэтому что толку знать физику, химию, математику, социологию, если в конце концов сердце глупое, говорит, Бога нет. Это конец. Начало премудрости – страх Господний. И совет святых – разум. Посему вот такое первое наше начало. Ну а дальше мне бы хотелось поговорить про святого Савву. Отче Савва, моли Бога о нас. Это святой Савва Сербский. Савва Сербский – это человек, который для Сербии значит больше, чем Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Владимир Князь, равноапостольный, взятые вместе, мне так кажется. Может, я, так сказать, метафорически совершаю преувеличение. Гиперболизирую, может быть, даже, да, это понятие. Но на самом деле, мне кажется, что Савва это корень сербской идентичности. И у них есть такая пословица «Свято Савле тире право живле». То есть все, что есть от святого Саввы, это есть правильная жизнь. И церковь православная сербская, автокефальная, поместная, называется Свято-Савская. То есть она хранит имя человека, который родил ее. Значит, сербы – это конгломерат племен юго-западных славян, которые где-то на момент XII века объединились в одно государство, главой которого был отец Саввы, Неманя. Это, как пишет святой Николай Сербский, это есть производное от имени пророка Божьего Неемии, библейского персонажа. Неманич. Они такие Савва Неманич, он сын Немани. Родился святой Савва в 1169 году. То есть Русь уже была крещена к тому времени. Родился он в семье своего венценосного отца, который был собирателем сербских земель и творцом сербского государства. И был, мама его была из рода греческих царей, дочкой византийского императора Романа. Как пишет житие, Неманя, значит, отец его и супруга его имели уже двух сыновей и хотели еще одного сына третьего с тем, чтобы выпросить у Бога некий благословенный плод, чтобы возложить на него попечение о будущем царстве и будущем управлении государством. Они даже вроде бы дали обет, чтобы потом не жить по плоти после рождения ребенка, что и исполнили, как говорит житие. То есть дал им Господь Бог этого ребенка, Звали его Ростислав. Сербы любят сокращения. У них это звучит как Растко. Растко Немане. Вот этот сей малыш родился у них, и на нем почила Божия благодать. С детских лет он полюбил чтение, молитву, пение, размышления. Потом управились его стопы на Афонскую гору. Это центр христианской жизни. Афонская гора, она привлекала раньше и привлекает и сегодня. Взгляды и сердца влечет в себе миллионов людей. Наш достаточно вспомнить Антоний Великий, Антоний преподобный Печерский, он пошел не куда-нибудь, но на Афонскую гору. И многие наши, там Сава Вышерский, например, там, из Руси Великой ходил на Афонскую гору, и многие другие. То есть влеклось сердце людей на землю Божьей Матери, где постоянно можно пребывать в молитве, научиться от многих многому. Вот туда пошел Растко, ну и папа его воспротивился этому решению сына. Что папа был при власти, а ничто так не пьянича, как власть. Вообще, власть – это самый сильный наркотик. Ничто так не держит человека в объятиях своих, и ничто так не влечет человека, как власть. Вообще, проверить человека можно, дал ему власть. Вот ты дружил с человеком, там, ел с ним с одной миски, там, спал, укрываясь одним одеялом, там, и валенки у нас были одна пара на двоих. Вот, дайте ему власть и проверишь, кто он такой. Человек настоящий при власти не портится. Человек, у которого есть гниль внутри, он во власти быстро гниет. Он тут же начинает превращаться в некого маленького деспота. Был недавно еще утенком, сейчас уже орлом ходит. И он начинает проявлять себя, так сказать, как хозяин жизни. Это самое тяжелое искушение, которое тяжелее всего преодолевать. Ну и люди при власти, даже имеющие веру, верующий человек при власти, это человек под большими вопросами. У них вечный конфликт между верой и властью. И вот папа был у него верующий, у Саввы. Савва, он в монашестве стал Савва. У Растко. Вот. А на самом деле-то он, конечно, был просто правитель. И он хотел, чтобы сын взял на себя бразды правления будущим государством после его смерти. И Савва сбежал на Афон. И он послал своих людей, которые должны были этого, значит, молодого княжича вытащить, так сказать, с этой горы святой, потащить обратно и, так сказать, привести его к послушанию и домой вернуть. Это очень напоминает житие святого Варлаама, игумена Печерского, архимандрита Печерского в Печерской лавре, который от брачных одежд сбежал, из-под венца, из брачного стола сбежал в монастырь. И родители его сказали, что они готовы всех монахов разогнать и перебить, и гору вообще срыть до равнины, если им не отдадут их сына. Но сына отдали. Но он, когда пришел обратно на пир свой собственный, брачный, и сел за столом, то лицо у него было такое, что все поняли, что с него жених не получится. Он говорит, ладно, иди, куда хочешь, туда иди. И он ушел обратно в монастырь и возвеселился, и поснимал с себя там эти парчевые одежи, и надел на себя эту монашескую одежду, рубище это все, и возвеселился, возрадовался, и вот расцвел. Говорит, ну ладно, ну что ты с ним сделаешь? Ну ладно, пусть будет так. Так примерно было и у Саввы. Те пришли, начали его искать, там все-все-все. Он хитрый был, он их принял хорошо, повел с собой на службу. Значит, служба длинная, они устали, потом их покормил, напоил, они разморились и подремали все. А он бегом быстро пошел к духовнику своему, причем постригали его, кажется, монахи из Пантелеимона, из русского монастыря. С тех пор завязалась теснейшая дружба между русской церковью, особенно монашествующими русской церкви, и монашествующими сербской церкви. Его постригли быстро в монашество с именем Савва. И пока там эти посланы от отца пришли в себя, проснулись, раскачались, продрали, так сказать, глаза, прозевались, пришли, все, а вот все, уже княжич, уже монах. И он сказал им, отцу скажите, что я домой не вернусь, хочет меня увидать, пусть сюда приходит, а так я все. И это, в принципе, есть точное, так сказать, цитирование и точный повтор того, что было у древних отцов Египта, когда монахи убегали от отцов-матерей, преодолевали слезы родивших их жен, то есть мам родных, и Значит, мамы там умоляли их, там, дитё моё, там, выйди ко мне, хоть я посмотрю на тебя. Говорит, мама, если хочешь меня повидать в будущем веке, в жизни вечной, то не вытягивай меня с монастыря. Там увидимся. Вот. И многие так вот и преклоняли своих жен, своих матерей, вернее, к тому, чтобы и те принимали монашество. Так было у Феодосия преподобного Печерского. Он тоже так поступил с своей матерью. Так было и у Растко, который стал Саввой в монашеском постриге. После принятия пострига он показал себя большим подвижником. Вообще он хотел быть отшельником и жить на Афоне так, как живут там птицы небесные. Он ходил босиком. Босиком обошел он весь Афон, приложился ко всем святыням, в каждом монастыре усердно помолился Богу. Вот. Ну, что такое Афон, это нужно вам, так сказать, подробнее рассказать. Значит, там климатические зоны, там есть все. Там есть приморские тропики и высокогорные такие холодные края. То есть там есть лиственные леса, такие, как, скажем, например, в Прикарпатье. Вот. И там есть приморские такие субтропики, такие, как в Гаграх. То есть там есть много чего. Там босиком обойти Афон, это, ну, такое-то серьезное дело. Он был такой подвижницкого духа, молодой, горячий, ревностный, обошел весь Афон. Потом, значит, случилось так, что он в монастыре Ватопед, он большее время проводил. Там вычитывал, внимание, каждый день псалтирь. Вот сколько раз приходится нам повторять, что читайте псалтирь, читайте псалтирь, читайте псалтирь, запоминайте, изучайте, читайте псалтирь. Псалтирь бесподобная, псалтирь бесценная, псалтирь вечная, псалтирь небесная. То есть она вам поможет, защитит, вразумит, подскажет. Читайте псалтирь. Я сегодня вам это еще раз говорю, пользуясь случаем, потому что Савва ежедневно прочитывал всю псалтирь, 20 кафизм. Клал много поклонов, вообще изнурял себя, трудился и прочее, прочее. Папа его решил прийти к нему, туда, на монастырь. И так случилось впоследствии, что папа и не только пришел, но и постригся в монахи у него там, возле него. Вот, возле своего сына. И принял имя Симеона в монашестве, и папа с сыном там жили вместе в одной келье. Греки подарили этому господарю, этому владыке сербскому, деспоту, монастырь, маленькое место, где был Хилиндар, так называемый. И вот там возникла обитель хилиндарская, которая и на сегодняшний день есть обитель сербская, которую расширили, укрепили, размножили, так сказать, храм построили там и прочее, прочее, прочее. Вот и там стали жить сербские монахи. Там Симеон жил в келье возле своего сына Саввы, и Савва ухаживал за отцом своим, бывшим владыкой земли сербской. А престол свой Симеон передал, в монашестве Симеон передал своему сыну Стефану. Вот получилась такая святая семья. Савва – монах, Симеон – бывший неманич, значит, владыка, отец при сыне, и Стефан на престоле. Значит, когда Симеон умер, а Симеон, отец, умер раньше, задолго до смерти своего сына, со временем мощи его стали мироточивыми. Он получил название Симеона Мироточивого. Сын его, Савва, ухаживал за отцом, молился на его погребении, погребал его и прочее, и вот мощи его стали источником мироточения. А родной брат Саввы и родной сын Симеона Мироточивого, Стефан, стал первым королем сербским. Так сказать, Стефан первовенчанный. Вот вам такой треугольник. Симеон Мироточивый, папа, Стефан первовенчанный, сын, и Савва, который впоследствии будет первый архиепископ сербский, которому греки дадут автокефалию, и ради его великой святости, ради праведности и мудрости его уделят сербской земле статус земли автокефальной, который имеет право управляться своим архиепископом. Вот такое святое семейство. Это, в принципе, есть кратчайший путь к автокефалии. Вот сейчас есть борьба за автокефалию в разных местах. То есть, там, скажем, там кто-то борется, мы тоже хотим быть автокефальными, мы тоже хотим быть автокефальными. Так в чем проблема? Будьте святы, будете автокефальны. То есть, если есть святость, то будет автокефалия. А если есть одно только безобразие, грехи, желание деньгами, властью, шахером-махером, всякими там политическими такими терками устроить свое бытие земное, то какая же это автокефалия? Это Содом и Гоморра, это блуд духовный, это проклятая деятельность. Вот Савва Сербский показывает, что народ становится достойным автокефальной церкви, своего собственного предстоятеля, тогда, когда во главе народа святой человек, и сам народ достоин святого человека. Вот тогда возникает ситуация, при которой возможно возникновение отдельной автокефальной православной церкви. Это касается и по боку, скажем, и украинского вопроса. Это касается всего остального. То есть, хочешь быть автокефальный? Ну, покажи святость. Нет святости? Сиди тихо. Какая тут автокефалия? Если тут одни злодеи, беззаконники, грехолюбцы пособирались в кучу и желают себе больше прав и полномочий. Это просто-напросто политическая борьба за права и полномочия, а не какая-нибудь автокефалия. У сербов было по-другому. Значит, в 1912 году, то есть, сейчас скажу, сколько ему, 31, значит, было ему полсотни лет, 50 лет возраста, он стал архиепископом всей Сербии. Посвящен был в епископа он в городе Солуни. Это древняя кафедра, которая имеет связь со славянским миром очень серьезная, потому что в Солуни родились Кирилл и Мефодий. Воевода города Солуни имел 7 сыновей, среди которых был старший Мефодий и младший Кирилл, творцы нашей азбуки. То есть Солунская митрополия вообще она имеет такое серьезное влияние вообще на жизнь всего мира и на жизнь всей православной церкви в славянских землях. Вот в Солуни был Савва рукоположен во епископа, потом возведен за святость жития в архиепископа и стал предстоятелем сербской православной церкви. Сегодняшний воскресный, ближайший воскресный день, когда Саввы память будет почитаться по церковному календарю, это будет день подобный, скажем, всецерковному празднованию в честь Сергия Радонежского на Руси. В истекшем году у нас, значит, в России, когда всюду и везде Сергий прославлялся в день юбилея своего Рождества. Или, скажем, нечто подобное торжествам Серафима Саровского, когда его мощи святые везли из Петербурга в Москву, а затем дальше в Дивеево для водворения в его обители. То есть Савва – это отец сербского народа. То есть там в каждой школе будут маленькие дети петь песни святому Савве. В каждом храме будут возноситься молитвы Богу в благодарение за то, что он дал им святого Савву. Во всей диаспоре, от Австралии до Чикаго, Нью-Йорка, там, скажем, там, или Канберры, значит, будут сербские церкви Богу молиться о том, чтобы Бог дал сербской церкви мир, и чтобы сербы были достойны своего святого небесного покровителя, святого Саввы. То есть Савва – это нечто, это что-то очень великое для их народа, а поскольку сербы и русские – это очень близкие народы по духу, по мировосприятию, по психологии, по вере, по вере апостольской, вере православной, вере христианской, по общим святым, то этот праздник сербов есть праздник и наш. Если у вас есть друзья среди сербов, то почитайте житие Саввы Сербского. Вы этим окажете им большую услугу. Если вы скажете им, я читал житие Саввы Сербского, то всякий верующий серб скажет вам, ты раньше был мне брат, сейчас ты мне в два раза больше брат. Как и они, кстати говоря, часто удивляют нас близким знакомством с житием Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Матроны Московской. То есть бывает так, что поговоришь с человеком, вроде бы светским, там какой-нибудь бизнесмен, какой-нибудь сербский. Он говорит, о, я знаю, знаю, знаю. И рассказывает тебе житие какого-нибудь святого, нашего святого, который вроде бы не обязан знать его, а он знает его наять и знает его так, как своих родных. Потому что наши святые – это их святые, а их святые – это наши святые. То есть мы чрезвычайно близки друг к другу, наши народы. И в этом есть некая великая тайна и святая тайна, касающаяся прошлого, настоящего и будущего. Не умолчим о том, братья и сестры, что святой Савва был подвергнут поруганию от турков после того, как сербская земля попала под власть османов. В 1595 году турки поработили сербов. Мощи его были перенесены в Белград, и там турки их сожгли. То есть его святое тело было сожжено. Вот вам, кстати, ответ на вопрос, например, если кто задает, почему, например, Николая Чудотворца из города Бари, из Малой Азии, из территории нынешней Турции, там, где он жил, перенесли византийцы, вернее, венецианцы, перетащили к себе туда, вот, в Лиддо, в смысле, в Бари, прошу прощения. Вот, из Мирликийских в Бари перетащили, да. То есть, почему Бог попустил эту кражу мощей? Почему украли, так сказать, святое тело чудотворца, которое лежало в своем городе, в мирах ликийских, и почему он оказался в Бари? Вот, так вот, потому что, может быть, в не последнюю степень, потому что многие мощи святых подвергались поруганию, и вот мощи Савы были сожжены. Сожжены, и нету их сейчас. Однако же, мало ли, что сожгли безбожные, мало ли, что поругали, уничтожили развратные. То есть, всякое бывает, и всякое было, всякое еще будет. Значит, поэтому здесь нет удивления, есть только, так сказать, скорбь, что мощей святого нету у сербов. Они были сожжены и уничтожены. Но память его в церкви сербской чрезвычайно сильна, посему в воскресный день все, кто имеет студентов, будут молиться Богу, Татьяне, мученице, и Господу Иисусу, царю мучеников, о своих учащихся детях и внуках. Не забудьте помолиться также Богу и о сербской стране, которая из ближайших к нам по крови, по духу, по мироощущению, миропониманию. Это наши братья и сестры в полной мере. Это наши, может быть, единственные друзья, настоящие друзья во внешнеполитической арене. Хотя, в принципе, в России много друзей. На европейском континенте их не так уж много, а, в принципе, в мире их очень много. И вообще Россия любит тех, кто любит Господа, потому что понимают, что прав был Райнер Мария Рильке, который говорил, что Россия граничит с Богом. Это не есть некая особенная земля, у которой есть особенный промысел, о ней особая задача, и у нее есть свое. То есть не просто вопросы внешней политики, не просто вопросы валового продукта, котировки металлов, там, драгоценных, это все вопросы западной ментальности. Как бы у России есть нечто свое. Россия граничит с Богом. И в этом смысле ближайшие друзья у нас на европейском континенте, конечно, это наши братья и сестры сербской страны, столь же многострадальной страны, как и наша страна, которые понимают, что такое война, понимают, что такое унижение, понимают, что такое нападение, понимают, что такое оболганная история, понимают, что такое массовое и массированное нападение всех западных средств массовой информации на тебя, когда ты ничего никому не должен, а они тебя представляют преступником и так далее. Это все сербы понимают прекрасно, потому что вся русская судьба, она проходит под тем же знаком, под которым проходит и сербская судьба.
Напоминаю, дорогие наши слушатели, в эфире «Радио Радонеж» запись одного из прямых эфиров, который прошел в нашей студии.
Ну вот, дорогие мои, уже можем брать звонки, полпередачи прошло, и теперь мы будем слушать вас и двигаться по беседе в русле ваших заданных вопросов. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
И именем Христовым благословите.
Христос Господь да помилует вас. Аминь.
Вопрос такой, как бы комплексный. Можете вы сказать ваш, может быть, любимый фильм Тарковского и почему? Также видели ли вы вот этот нашумевший, может быть, незаслуженно фильм вот «Новый Левиафан», если вы видели его, пару слов о нем. И ваше отношение к Борису Гребенщикову, если тоже можно, так, кратко. Mm-hmm.
Здесь на целую передачу хватит. Значит, Тарковский. Первый фильм, который я повидал у него, это был «Сталкер». Я ничего не понял, но мне понравилось. Так бывает. То есть ничего не ясно, но нравится. То есть возникает вопрос, а что мне понравилось там? Что ж там такое? И началось копание. Потом я посмотрел Рублева, Андрей Рублев. Потом посмотрел еще раз Рублева, потом посмотрел еще раз Рублева, и я раз шесть его смотрел. Потом посмотрел все остальное. Значит, посмотрел «Солярис», посмотрел «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгию». То есть, что мне больше нравится? Мне нравится больше всего «Сталкер» и «Рублев». Вот. О них я могу долго говорить, потому что это достойные фильмы. Сейчас у нас есть звонок, а потом я «Левиафана» и «Гребенщикова» я запомнил. Я их оставлю, да. У нас есть звонок, не будем держать человека на линии.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый.
Сергей Павлович из Москвы вас беспокоит. Спешу вас порадовать, что не только удалось прочесть «Житие святого Саввы», но вот в прошлом году, после долгих таких мучений, преодолев препятствия со стороны многих противников, удалось выпустить пятый том «Собрание творений» преподобного Устина Поповича, где наконец-то у нас есть пространное толкование, наверное, впервые в нашей церкви, и полное, на Евангелие от Матфея, а также его произведение «Святославие как философия жизни». Советую всем книгу приобрести и прочесть. Вот, в частности, там вот задавался вопрос, когда Господь на Голгофе говорит: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» Вот преподобный Устин Попович, ссылаясь, очевидно, на мысли, впервые их высказавшего святителя Афанасия Великого, говорит, что Господь произносит эту молитву не от себя, а, вот цитирую, «а от нас, за всех нас и вместо всех нас», то есть от падшего естества человечества. То есть здесь автоматизма смерти, автоматизма страха. Вот у нас иногда даже вот слышишь в проповедях, там доктор богословия говорит, что раз Господь родился, то он необходимость, в силу необходимости должен был претерпеть и смерть. То есть смерть для них представляется как бы владычицей над Господом. А церковь учит наоборот, что смерть приступает к Господу, как пишет Златоуст в толковании на апостол, тогда, когда он и позволил к себе приступить. И приступает не как владычица, а как рабыня. Вот слова из Актоих, буквально как рабыня приступила смерть. Поэтому здесь все на милосердии Божьем, на снисхождении. И все-таки, повторяю свою просьбу, неплохо бы вот прямо вот в начале любой передачи открыть правила святых апостолов, говорить, вот епископа допоставляют, два или три епископа, и короткий комментарий, там второе правило, чтобы люди действительно прониклись самим как бы светом вот этого православия. Благодарю вас.
Спасибо вам большое. Спасибо за Иустина Поповича, за его православие как правильный образ жизни. Я это читал с ним на сербском языке, пытался со словарем читать ее специально, прочел два раза и очень рад этому лет, наверное, тому 8. Это Иустин, кстати, называл себя вообще, ну, Николай, то есть Савва, потом Николай Сербский, а потом Иустин, как бы это самая такая триада таких удивительных людей в сербской церкви. Спасибо. Мы к вашему совету должны будем внимательно прислушаться к правилам святых апостолов и соборных определений. Хорошо, да, хорошо. Попробуем это имплементировать с Божьей помощью. Вопрос дальше был, мы вернемся к тому, что там «Левиафан». Я смотрел «Левиафан». Меня пригласили, так сказать, оказали мне такую незаслуженную милость на закрытый показ, когда еще никто не смотрел в Москве, в России. То есть он на Западе был показан, мы смотрели его на Красной площади, там в этом самом манеже. Вот. Ну, что вам скажу? Ну, смешанные были чувства, у меня было очень много разных таких мыслей всяких по этому поводу. Но потом была возможность пообщаться со Звягинцевым вот здесь, вот где я сейчас сижу. Сидел он, и был Никифоров, и был я. Вот, и мы пытались поговорить про Левиафана без всяких там этих самых, типа там, ну... Распинать его мы не собирались, как он потом нам высказал, значит, такое. Но он отказался от разговора. И его поведение в целом мне очень не понравилось. Он вел себя издерганно, нервно, взвинченно, как, как знаете, как мужчина вести себя не должен. Если я написал книгу, например, я должен отвечать за нее. И давайте спорить, как бы давайте разговаривать. Он вел себя нехорошо. Мне не понравилось. Я на самом деле себя чувствую, залезшим не в то общение. Как бы я думал, что это будет более серьезный уровень общения. У меня был очень глубокий осадок, он до сегодняшнего дня остался. Я понял для себя, что такая модель поведения характерна для человека, который согрешил, и теперь боится, что его будут ругать за то, что он согрешил. То есть он так вел себя, как будто он знал, что он согрешил, нагадил. А сейчас его начнут тут, понимаешь, брать за жабры, как бы он начнет тут дергаться, трепыхаться, а что вы, а я все правильно сказал, а я все правильно сделал. Вот такое вот впечатление у меня, так сказать, сложилось о его поведении. Фильм нужно обсуждать отдельно. Нужно посмотреть его и обсуждать его. Мы, собственно, этим хотели заниматься. Мы посмотрели его внимательно с Женей, мы заметили для себя многие важные вещи, хотели сюжет размотать внутреннюю драматургию, закулисные вещи, которые всегда у режиссера есть в голове. Все это мы предложили для беседы, как бы мы получили странную реакцию, отвратительную, как по мне, такую реакцию, такой, значит, девочки с третьего курса, которую там застукали на горячем. Так он вел себя вообще не по-мужски. И я это ему в глаза скажу, если нужно, потому что мне это вообще не нравится, отвратительно. Это было отвратительно. А фильм сам, я много могу про этот фильм сказать, но кто не посмотрит, то тут много не потеряет. Это заказной образ России. Это конъюнктура, как бы, даже если он лично не конъюнктурный человек, может, он бессребреник, правдолюбец, там гений, там непризнанный или признанный уже. Значит, но фильм, в принципе, высосан как бы из воздуха конъюнктуры. Покажите вот такую Россию. Пожалуйста, мы покажем. На самом деле либретто, само-то либретто рождено в Америке. Тот Химейрос, которого обжали власти местные, развалил, который там администрацию на бульдозере. Это все американская история. Американская история, перешифрованная для западного зрителя на русский манер, для того, чтобы все видели ту Россию, которую им хочется видеть. Вот это есть Левиафан. А вообще нужно почитать Левиафана Гоббса. Нужно взять, почитать, расширить свой кругозор знания. Взять Гоббса, найти в интернете или в библиотеке. Прочитать Левиафана. Вообще, понять вообще, что такое государство. Независимо какое. Тайваньское там, или конголезское, или французское, или российское, или американское. Государство. Это Левиафан по Гоббсу. Ну вот, там, короче, у меня много есть что сказать, как бы, но пусть это лучше предастся молчанию. Я когда-нибудь Звягинцеву при случае повидаемся, я ему сам скажу. А вам скажу, если вы не посмотрите кино, ничего не потеряете. Если посмотрите, то если у вас есть вера Божия и здравые мысли в голове, то оно не повредит. Ну, гляньте, если хотите, если нечем заняться. На самом деле шедевр надутый. Король голый. Король-то голый. Ну, а что касается Бориса, он же Гребенщиков, ну, я отношусь к тому поколению, когда мы не читали Евангелие. Вот, и когда под небом голубым есть город золотой, для нас звучало как Евангелие. То есть когда-то мы вот смотрели на эти фильмы, на эти кадры из фильма «Асса», когда фуникулер там едет над этой обшарпанной Ялтой, вот, и поется эта песня Гребенщикова, которая на самом деле не Гребенщикова, которая там имеет своего автора. Вот. И вот эти вот евангельские смыслы мы пытались высасывать это всюду, те, кому было что интересно. Поэтому здесь господин Гребенщиков сыграл такую свою особую службу. Он пел о том, о чем не пели с эстрады. Он пел о том, о чем не пела, так сказать, официальная песенная братья. Вот. И там попадания такие были. Такие. То есть то, что он пел, так сказать, обо всем, как киргиз, который на осле едет по джунглям или по пустыне. Поэтому, значит, вот... Вот я еду на осле, там, значит, вот солнце садится, значит, вот я весел там и румян, вот солнце садится, еду на осле, как бы вот такие песни, как бы он, в принципе, поет регулярно. Но это, кстати, мы не замечали этого всего, мы были малолетками. То есть песни его, это песни для малолеток, которые в тоталитарном государстве ищут воздуха и не знают, где его вдохнуть. И вот здесь, так сказать, БГ, он мог дать некую иллюзию того, что он знает, где можно воздух отдохнуть. Вот, мы ведем свои споры в прокуренной кухне, в шляпах из перьев и в трусах из свинца. Ежели кто-то погиб в тудушье, то отряд не заметит потери бойца. Это мы все помнили, и читали, и пели, и все это перепели, и перечитали. Это все понятно. То есть он какую-то свою работу сделал, Борис. Борис, как его там по отчеству, я уж не помню. Не знаю. Сделал Борис Гребенщиков. И спасибо ему за это. Но дальше не знаю. Дальше не знаю, что сказать. Дальше нужно расти, понимаете? Человек предполагает некую идею роста. Вот. Или написал, например, как вот мне нравится, вот Брэдбери, например, написал что-нибудь свое там. И затворничает где-нибудь там в домике, который недавно разрушили до основания. То есть там, скажем, Фишер, шахматист, выиграл чемпионат мира по шахматам и ушел в затвор. И журналистов не принимает, сидит себе дома. Вот, что он там делает, никому не известно. То есть либо в затвор уйди, либо вверх иди. И зови за собой тех, кто пошел за тобою однажды. Я вот так понимаю, да. Ну, в части господина Гребенщикова, как бы, у меня к нему хорошее отношение. Он на самом деле такой, он раньше был гуру, а сейчас он просто старый гитарист. Вот понимаете? То есть раньше он был для многих гуру такой, ну, просветленный. То есть, Боря, Господь любит тебя, писали на стенках там, где он живет. А сегодня просто старый гитарист. Ну, спасибо за это. Старый гитарист тоже неплохо. Левиафан хуже, чем Борис Гребенщиков, кстати. Да, есть звонок еще.
Отец Андрей, благословите, раба Божия Анна.
Да, слушаю, Богу.
Батюшка, вот дайте, пожалуйста, напутствие начинающему преподавателю вуза, вуз экономический. И вот еще вопрос по Писанию. Вот, Бытие, глава 3, стих 22. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Ну вот, что стоит за этими словами? Что действительно Адам бы смог жить вечно и вечно в грехе?
Да, я понял. Ну, давайте сразу начнем с Писания. Смерть является благом. Смерть, которой я боюсь, которой наверняка боитесь вы, которой боится всякий человек, которая известная и неизвестная, то есть известная, что придет, неизвестная, что не знаешь как. Смерть, она является благом, как ни странно, потому что если бы человек был бессмертен, но грешен, он был бы демон. То есть демон бессмертен, но безгрешен. Бессмертен, но грешен. То есть смерть явилась неким пределом и краем для человека, согрешившего. То есть краем – это вот это, именно этой граничной смертностью нашей мы ограничиваемся в своих грехах. Вот. И если бы мы имели доступ к древу жизни и были бы грешны, мы были бы, по сути, бессмертным злом. Так и говорится в некоторых святоотеческих текстах, что чтобы не быть злом бессмертным, Господь наградил нас смертью, чтобы мы умиранием научились смирению. Вот так вот. То есть смерть есть благо. Для согрешившего смерть есть благо. Иначе надо было бы делить демонскую судьбу. То есть вечное зло, вечная ненависть, вечное желание похитить чужое, вечная зависть чужому благу, вечная бесовская активность в плане того, чтобы навредить. Вот это и есть жизнь без жизни. То есть активность без благодати. Бог да сохранит такой жизни. Лучше пораньше сдохнуть, чем жить как демон. Вот, поэтому Бог нам и дал умирать, чтобы не быть демонами. А что касается вуза, ну что же я вам скажу? Вы знаете, пожалуйста, что, как, вот я думаю вот что, чтобы вы не преподавали, там, скажем, там, экономику, например, там, социологию, психологию, там, эстетику, там, скажем, там, или какие-то тонкие там, дефиниции, там, допустим, там, живопись фламандцев, там, средние века, вот, любой предмет, он не столько важен по смыслу своего изложения вами, сколько важно то, что вы думаете о своих учениках и что вы думаете, так сказать, о своем предмете, вообще, что вы хотите в них вложить. То есть можно преподавать математику и родить гуманитария на выходе, то есть разбудить в человеке нечто такое святое и чистое, то, что спало в нем. И оно может проснуться в нем при помощи лекции о математике, хотя он сам не математик, этот слушатель, как бы, понимаете? То есть перед вами есть некие люди, вообще эти ученики, эти ваши слушатели, эти все студенты. Это спящие души, это даже, я бы сказал, мертвые души в большинстве своем. Вот чистый Гоголь, так сказать, собакевичи, коробочки, там эти все, там Плюшкины. То есть это малолетки, которых там усадили за парту родители. Там кто-то сел за них сам, кто-то гениален, но это будет исключение. И вот вам нужно будет общаться с ним по-человечески, на самые разные темы, конечно, излагая предмет. Вот. И задача ваша не столько донести до них информацию вашего предмета, сколько, как бы сказать, расположить их души к своей душе и прикоснуться вашей душой к их душам, потому что они спящие люди. Люди инфантильные, люди могут в возрасте 30 лет, например, находиться на уровне сознания 15-летнего человека. Люди могут до старости быть инфантильными, скажем так, быть обиженными на всех, там, желать себе там, ласки и уважения, там, помнить обиды, помнить, так сказать, какие-то неприятности всякие, там, на Господа Бога обижаться, на папу и маму. То есть люди вообще покалеченные. И вот вопрос в том, чтобы, общаясь со студентами, вы попытались дать им не просто ваш личный материал, но дать им его так, чтобы в нем зазвучало что-то еще большее, чем ваш материал по вашему предмету. А вдруг кто-то из них проснется? А вдруг кто-то из них заинтересуется чем-то еще, кроме того, что его вообще интересует? А что их интересует, этих вот наших студентов, этих, прости господи, экономистов? Ой, интересует их совсем не экономические вещи. Ну, папа денег даст, как бы, значит, а вся остальная экономика его не интересует. Вот поэтому нужно зажигать людей нормальными идеями, нормальными смыслами. Вот это задача преподавателя. Можешь, делай, не можешь, не лезь. Читай свой материал, да и все. Меньше греха будет, да. Есть еще звонок.
Алло.
Да, да.
Батюшка, благословите, Санкт-Петербург, рад Божий вам.
Христос, да благословит вас.
У меня два вопроса. Недели две назад, три, в пятницу, в общем, там вопрос коснулся Григория Ефимовича Распутина. Вы высказали свое определенное мнение. Я просто вот хочу с вами с чем поделиться. Дело в том, что есть такие видеокадры, где духоносный старец, протерец, старец Николай Гудянов с острова, читает акафист, ему говорит о святости. И вот мы, петербургская общественность, каждый год собираемся на месте его захоронения, это в Царском селе, вот, там, где храм был Серафима Саровского, где его сначала захоронили. Вы знаете, в любую погоду, 30 декабря, там распускается верба. Это уже в течение 10 лет. Вот. Ну и здесь такой еще есть момент, что когда говорит о том, что там был какой, в общем-то, нехорошей жизни. Мне кажется, это еще есть, мне кажется, я уверен в этом, такой укор, опять же, в память наших царственных лиц, да, царя Николая, что вот они были такие, получается, недалекие, не разглядели. Но, наверное, это единственный человек, которого государь и вся семья их называли другом. Поэтому вот такие есть факты, я уж не говорю о том, что когда есть молитвенный объект, вот сегодня День Ангела, кстати, Григория Ефимовича, мне кажется, как говорят святые отцы, в общем, что непонятно, как говорится, не принимая, не отвергая. Но вот такой у нас здесь исторический факт, и вас приглашаем, поэтому вот приедьте в любую погоду, 15-20 градусов. И еще, батюшка, вопрос я задавал в отношении первого причастия, Тайной вечери, коснулся того, что вот как это так, Господь еще не умер на крестном древе, а уже произошло вот такое причастие. И вы коснулись, сказали о том, что можно было и не умирать. Вот, Господа, что спасти, это получается, что без креста мы могли бы как-то обрести спасение, вот без этого крестного.
Ну, без креста причастились.
Не встречал этой мыслью святых отцов.
Без креста, пожалуйста. Без креста причастились. То есть, ну, исходя из вопроса, без креста причастились. Правда? То есть апостолы приняли причастие без креста. Еще не было страдания, а уже причастились. То есть вот, вот и думайте об этом, ну и думайте сами, если угодно. То есть вы задаете мне вопрос и мотивируете меня на ответ, так сказать, подвигаете, и я отвечаю на вопрос, но не для того, чтобы потом меня ловили за ответ. А раз вопрос задан, то я вам отвечаю. Раз причастились до креста, значит, можно было причаститься без креста. Правда? Правда. Но крест был неизбежен, и спасение как бы от грехов есть страдание Господне. И, то есть мы не боремся с крестом, мы не ставротомахи. То есть мы спасаемся крестом и воскресением. Но сам факт причащения до креста, он же говорит о чем-то. Говорит о том, что можно причаститься было Христу и без страдания и смерти. Хотя само страдание заложено в слова Евхаристии «за вас ломимое, за вас изливаемое». Вот. Ну, то есть история человечества не так пряма, как может показаться. Вот. По Распутину, то есть вы просто высказали свое мнение, как бы я его не оспариваю, я не спорщик по этой теме, как бы я не являюсь там, так сказать, адептом споров там, по темам, которые мне нравятся или не нравятся. Вот, ну, раз вам так нравится, ну, пожалуйста, то есть мое мнение о Рабе Божьем Григории как бы установившееся, и царь Николай для меня не безгрешен, хотя и свят, то есть свят, но не безгрешен, и нельзя думать, что святые люди безгрешны. То есть святые люди ошибаются и могут ошибаться, и не то, что могут, они ошибаются на каждом шагу иногда. И сами об этом исповедуются, то есть и могут ошибаться в выборе друзей, между прочим, святые люди. Вот, так что здесь на самом деле абсолютизация какая-то, она неуместная. То есть царь Николай стер свои грехи кровью своей, кровью семьи своей, и смиренным поведением под стражей, и вообще всем тем, что было от низложения до... что там тоже вопросов много по низложению, как бы, значит, ну, Распутин здесь ни при чем. То есть кровь есть кровь, как бы, и кровь смывает многое, если не все. Вот. А убедить меня в том, что надо его любить, а дальше что? Ну, допустим, мы полюбили Распутина, дальше же. Какой посыл вы мне даете через эту любовь, через это почитание? Что? Позитив? Допустим, вот если Серафима Саровского мы с вами чтим, например, вместе, я надеюсь, что мы вместе чтим с вами Серафима Саровского, то у нас есть некий урок из его жизни, как бы. Серафим нас учит, как бы, что делать, как жить, что, о чем думать, как бы, куда двигаться. А что по Распутину, что, чему он нас учит, чему нас, если он для вас старец Григорий, то чему учит нас старец Григорий? Я вот уроков из его жизни я извлечь, как бы, не могу. Оставим Богу вопрос его спасенности или погибели, но заставить почитать человека, которому сердце не любит почитать его, как бы не надо, зачем? Это нехорошо. Ну, а по причастию, еще повторяю, причастились до креста. Значит, можно было причащаться до креста. Хотя в причастии заложены слова о будущем кресте. То есть вот, то есть крест есть тайна, и всего не расскажешь. То есть люди могли бы не согрешить, и все было бы по-другому. Вот. И ловить на словах человека – это нечестно. Это низко, между прочим. Это низкая практика. Есть еще звонок.
Алло.
Да.
Добрый вечер, дорогой отец Андрей. Спасибо вам огромное за проповеди, беседы ваши, за авторитетные ответы ваши. Владимир, Москва. Отец Андрей, подскажите, пожалуйста, вот у меня с человеком по работе как бы вопрос такой ставится, что такое вообще обряд, да? Вот я ему объясняю, что ель, освящение, мира, помазание, крещение, это таинство, там, таинство бракосочетания, ну вот брака, то есть сочетание в церкви, то есть что Христос благословляет на все это. Он мне говорит таким способом, что это как бы обряды, ритуалы. Я вот здесь что-то не въехал немножко, и как бы ему так ответил, но я говорю, ну это таинство, вот это вот такое, это же таинство, то есть это вот между какими-то там людьми, между Христом и Церковью, между людьми там и другими людьми. И вот второй вопрос, отец Андрей, позвольте спросить, пожалуйста, скажите, вот когора, употребление когора, да, ну в мерах, естественно, его можно употреблять, или вот он в основном все-таки это вино для служения Церкви, скажем так вот?
Угу. Давайте начнем с последнего, оно легче. Когора у нас нету или почти нету. То есть Каор – это провинция во Франции, где специально по заказу императорского дома заказывали вино для совершения Евхаристии. Это вино терпкое, вкусное, сладкое, без добавления спирта, долго хранится и отвечает всем требованиям, густое, для совершения литургии. То есть, если бы не русская церковь, как бы этот Каор был бы никому не известен. Это некий сорт винограда и сорт виноделия такого, да. То есть, его у нас почти нету. То есть, то, что называется Каором у нас, как бы это не Каор никакой. Поэтому то, что там продается, значит, у нас под названием Каор, это с оговорками используется в службе, значит, и это можно пить по желанию, но, конечно, в меру. Лучше, конечно, пить не Каор, продаваемый в магазине. Лучше пить виноградные сухие вина. Белые и красные по здоровью, по вкусу, по желанию, под мясо, под рыбу. Это уж как там вот этот вопрос, так сказать, вкуса и диетологии. То есть, Каоры не пейте. Лучше пейте сухие красные вина, там, может быть, крымского производства, там, или еще какого-нибудь еще. Вот. По вкусу, распробуйте свой вкус и пейте в меру, как столовый напиток, его под определенную, значит, еду. Это нормально, это не грех, как бы, значит, здесь нужна культура питья. Обряд и таинство. Обряд – это некая форма, а таинство – это суть. Значит, обряды – это некие формальные вещи. Если при обряде нет таинства, то обряд – это пустышка. Это, так сказать, ну, одежда без человека, одежда, висящая на манекене. Поэтому здесь нужно перевести спор в конструктивное русло. Значит, обряд – это форма. Например, вот, скажем, ну, с чем-то сравнить, Господи, помоги. Например, парад настоящего генерала и настоящих солдат – это настоящий парад, это таинство. Это некая демонстрация мощи, единства и наличия армии. А вот обряд клоунов, изображающих парад, например, или там оловянных солдатиков, как бы, это некая форма, это собственно, обряд. То есть на солдатиках можно учиться делать парады. Или на компьютере можно учиться делать парады. Это обряд. А вот уже сам парад, это уже таинство, это факт. Это факт силы, факт единства, факт мощи, факт присутствия. Поэтому здесь спорить нужно поменьше, потому что обычно споры ведут те, кто не знает сути. Люди, наблюдающие жизнь церкви снаружи, они, так сказать, видят только лишь обрядовые действия. Там, тот вышел, тот сказал, тот пропел, тот покадил. А он как бы внутри мертвый, как бы для него это все мертвое. Поэтому не спорьте об этом. Вы уклоняетесь. То есть с мирскими о духовном спорить нельзя. Есть такая заповедь святоотеческая. То есть мирской человек, а вы о духовном не спорьте, потому что он не поймет. То есть духовный понимает мирского и духовного, а мирской духовного не понимает. Поэтому мы, люди, так сказать, относительно духовные, мы можем понять и того, и этого, и пятого, и пятнадцатого, а он нас не поймет. Я обязуюсь помянуть всех живых и усопших, которых мы должны помянуть за здравие, за упокой. Мы уже не успеваем. Поэтому мир вам, христиане. С Богом. До свидания.
Вы слушали запись одной из передач, прошедших в прямом эфире радиостанции «Радонеж». Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.